Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 32-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю. Это соответствует 8 сентября старого стиля, то есть в богослужебных книгах. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Это соответствует 21 сентября того календаря, по которому мы в быту живем. Мы в наших уроках читаем тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, будет совершаться 20 сентября вечером. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предусматривает вот это соединение только в случаях совершения всенощного бдения. Всенощное бдение – в современной приходской богослужебной практике это богослужение не столь продолжительное, как следует из его названия, то есть в древности оно действительно занимало всю ночь или большую часть ночи, а сейчас продолжительность его не сильно превосходит продолжительность будничных богослужений, но оно отличается от будничных служб своей большой торжественностью. То есть название «всенощное бдение» с точки зрения современной богослужебной практики указывает на торжественность этой службы. Значительной частью богослужения, называемого утренней, в том числе утренней, входящей в состав всенощного бдения, является исполнение канона. Канон как гимнографическое произведение. Богослужебный канон – это текст, построенный по определенному плану, образцу. Само слово «канон» можно переводить с греческого как «правило» или «образец». Так вот, богослужебный канон строится по определенному плану. Он состоит из определенного количества разделов, именуемых песнями. В единственном числе песнь нумеруются они как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть нумерация с первой по девятую, но с пропуском второй песни, по крайней мере, в большинстве богослужебных канонов отсутствует вторая песнь. Каждая песнь состоит из ряда строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются «тропарями». Одно из значений термина «тропарь» – это строфа в песне канона. И каждая песнь богослужебного канона имеет для себя библейский образец, определенный библейский поэтический текст, библейскую песнь, на которую эта песнь богослужебного канона должна ориентироваться в своей форме, в своем содержании. Такая связь с библейской песнью, с библейским поэтическим текстом проявляется прежде всего в «Ирмосе», в «Тропарях» обычно в меньшей степени. Сам по себе библейский текст, библейская песня не имеет признаков поэтического стихотворного текста, которые мы привыкли видеть в русской поэзии, например, но там содержатся определенные признаки библейской поэзии. К тому же надо иметь в виду, что оригинал, если говорить о ветхозаветных текстах, оригинал написан на древнееврейском языке, а тот церковнославянский текст, который мы читаем, это уже перевод с перевода, то есть с древнееврейского текста был когда-то в древности сделан перевод на греческий, то, что называется септуагинта, перевод с 70, а вот уже с этого греческого перевода, с септуагинты, делался церковнославянский перевод, русский синодальный перевод делался с еврейского, но с учетом церковнославянской традиции. Поэтому, конечно же, и в русском, и в церковнославянском тексте признаков поэтического текста мы не увидим, таких признаков, которые мы привыкли видеть в стихах. Рифма, определенное распределение ударных и безударных слогов. Но эти тексты содержат признаки древней библейской поэзии. Таким библейским образцом для третьей песни богослужебных канонов, а мы в наших предыдущих уроках занимались чтением именно третьей песни, так вот библейским образцом для третьей песни богослужебных канонов является песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила, которую находим во второй главе первой книги царств в Ветхом Завете. Сегодня мы обратимся к третьей песне второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Как мы уже в наших предыдущих передачах говорили, служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона, вторая песня отсутствует. Далее, после исполнения песнопений, именуемых междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее по такой схеме, в таком порядке. И читать третью песнь первого канона в прошлый раз мы закончили, сегодня обращаемся к дальнейшим текстам службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Это третья песнь второго канона, «Ирмос ее», то есть первая строфа. «Утвердися, сердце мое, во Господе, вознесеся, рог мой, в Бозе моем, расширишася на враги моя, уста моя, возвеселихся о спасении Твоем». Это просто цитата в неизменном виде из Библии, из песни Анны, матери пророка Самуила, во второй главе первой книги царств. В первом стихе мы читаем «Утвердися, сердце мое, в Господе, вознесеся, рог мой, в Бозе моем, расширишася, уста моя, на враги моя, возвеселихся о спасении Твоем». То есть эти слова, этот библейский текст в неизменном виде, практически в неизменном виде, использован в качестве ирмоса, в качестве вот этой первой строфы третьей песни второго канона в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы говорили о том, что именно ирмос более всего, наиболее явно выражает связь с библейским образцом. У песни богослужебного канона здесь в качестве ирмоса просто цитируется библейский текст. Надо сказать, что в современной приходской богослужебной практике ирмосы второго канона часто не поются, читаются просто тропари, но богослужебный устав, типикон, древний устав все-таки предусматривает пение этих ирмосов, поэтому стоит поговорить об этом тексте. «Утвердися» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа аориста, то есть «утвердилось», подлежащее здесь сердце, «утвердилось сердце мое в Господе». Далее в церковнославянском тексте «вознесеся, рог мой, в Бозе моем, вознесся, вознесеся, тоже аорист, вознесся рог мой в Боге моем. Рог – это, как пишет Скобаланович, русский литургист, который в начале XX века написал комментарий к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Итак, рог, цитата, «библейский образ силы, направленной против врагов и неодолимости для них». Конец цитаты. В общем, достаточно часто этот образ используется в богослужебных текстах, что обусловлено, конечно же, использованием его в библейской ветхозаветной поэзии. В Бозе, то есть в Боге, Бог – это одно из слов, имеющих основу, заканчивающуюся на так называемый заднеязычный согласный звук, который изменяется перед определенными гласными. И поэтому звательный падеж слова «Бог» Боже, тут «г» меняется на «ж» на конце основы, а вот предложный падеж «в ком, в чем, в бозе» здесь «г» меняется на «з». Таковы фонетические законы, действовавшие в древности в славянском языке. Далее читаем в тексте Ирмоса: «расширишася на враги моя уста моя». Здесь мы видим другие библейские поэтические образы. «Расширишася» — это аорист третьего лица множественного числа с окончанием «ша», то есть «расширились», «широко раскрылись», «на враги моя», «на врагов моих». Здесь «враги» — это винительный падеж множественного числа, «на врагов моих», «уста мои». Скобаланович пишет в своих комментариях, цитата, «уже не имею страха перед ними, но укоряю и обличаю их смелыми и обширными речами». Конец цитаты. И далее «возвеселихся о спасении твоем». «Возвеселихся» — это форма того же времени церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Это одно из прошедших времен. Здесь окончание «ха» — «возвеселихся», «х» — это окончание первого лица единственного числа. Значит, перевести на русский язык эту грамматическую форму надо, подставив местоимение «я». «Я возвеселилась». Эта грамматическая форма «возвеселихся» не изменяется по родам, то есть «возвеселихся» — это «я возвеселился», «я возвеселилась», «я возвеселилось», если будет форма среднего рода в каком-то контексте, поскольку эти слова в Священном Писании произносит Анна, женщина, значит «я возвеселилась о спасении твоем, о спасении твоем». Имеется в виду спасение от тебя исходящее. Буквально в греческом тексте, с которого сделан церковнославянский перевод, спасение тебя. Это слово «тебя» — это родительный падеж субъекта, то есть это тот, кто производит спасение. Ну, вообще одна из функций родительного падежа — это как раз субъектно-объектная функция, то есть он может обозначать либо субъект, совершителя, производителя действия, иными словами, либо объект этого действия, то есть тот предмет или то лицо, над которым действие совершается. Так вот, спасение тебя, на церковнославянский это переведено «спасение твое», здесь как раз в греческой фразе родительный падеж субъекта, то есть спасение, которое ты совершаешь, ты являешься источником, совершителем этого спасения. Вот что значит спасение твое. «Итак, утвердися, сердце мое, во Господе, вознесеся рог мой в Бозе моем, расширишася на враги моя уста моя, возвеселихся о спасении Твоем. Утвердилось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко раскрылись уста мои на врагов моих. Возвеселилась я о спасении твоем, то есть о спасении, которое ты совершаешь. Здесь обращение к Богу. Далее тропари, третьей песни второго канона. Но сначала прочитаем пояснение профессора Скобалановича по поводу Ирмоса, третьей песни второго канона. Цитата. «Словами ветхозаветной праведной Анны третий Ирмос этого канона изображает чувство новозаветной Анны по рождении от нее Пресвятой Девы. Кроме праведной Анны, Ирмос приложим каждому благочестивому христианину. Он изображает исполнение той молитвы, которая заключается в третьем Ирмосе первого канона». Конец цитаты. Ну а третий Ирмос первого канона: «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умерщвлей грех, и страх Твой всади в сердца нас, поющих Тя». Здесь действительно молитва: «Утверди нас в Тебе, Господи, всади в нас страх, всади в сердца наши страх Твой». А тот текст, который мы только что прочитали, Ирмос третьей песни второго канона, говорит: «Утвердилось сердце мое в Господе, я возвеселился о спасении, которое от Бога исходит». Ну и эта песня канона, третья песнь, библейским образцом которой является песнь Анны, матери Самуила, иногда обыгрывает совпадение имени той Анны, ветхозаветной Анны, и Анны, матери Пресвятой Девы. По поводу содержания тропарей третьей песни второго канона Скобалонович говорит, цитата: «Тропари прославляют в Богоматери ее превосходство над всем творением по воспитанию и по рождению от нее Творца, Питателя, Избавителя, Христа и по величию Рождества ее самой от Анны». Конец цитаты. Итак, первый из тропарей третьей песни второго канона: «Воспитавшийся во святая святых, Дево Пречистая Богородице, Высши явилася еси твари, Зиждителя плотью поросши». Здесь вот мы видим грамматические формы, заканчивающиеся на «и», которые необходимо отметить. «Воспитавшийся», «поросши» — это действительное причастие прошедшего времени в краткой форме, и здесь именно форма женского рода. «Воспитавшийся» — «и» здесь перед возвратным суффиксом «ся», и «поросши» — «и» просто на конце слова, потому что слово это возвратного суффикса не имеет. Таково окончание причастий женского рода. Здесь речь идет о Богоматери, поэтому причастия женского рода употребляются, и также есть слово «высши», прилагательное в сравнительной степени. Оно с двумя «ша» пишется, а не через сочетание «с-ша», как это в русском языке. И тоже оно заканчивается на «и», потому что перед нами форма женского рода. «Высши явилася еси твари», то есть «ты явилась», «явилася еси», «ты явилась превышающей творение», «ты оказалась превышающей творение». Слово «еси» заменяем на «ты» при переводе. «Воспитавшийся во святая святых» имеется в виду святое святых Иерусалимского храма, где по преданию была воспитана, то есть по буквальному значению греческого слова «вскормлена». Слово «воспитание» — это одна из многочисленных в церковнославянском языке и в русском языке калек греческих слов. «Калька» — это перевод слова «по частям». Так вот, «воспитати» по-гречески — это «анатрефо», «анатрефо» — слово с приставкой «ана», приставка, имеющая значение поднятие вверх, возвышение. И вот «анатрефо» буквально значит «вскармливать, взращивать, воспитывать. Такие слова, как воспитывать и воспитание, являются калькой, то есть переводом по частям именно этого греческого слова. И таким образом воспитавшийся, то есть будучи воспитана, будучи вскормлена ангелом, как говорит предание, в святое святых, в святом святых, то есть в самой священной части Иерусалимского храма, как об этом говорит предание о Пресвятой Деве Марии, во святая святых по-церковнославянски, святая – это форма множественного числа среднего рода, прилагательное во множественном числе среднего рода. Такие прилагательные часты в церковнославянском языке, они имеют абстрактно-собирательное значение, то есть некая святыня или святое, все святое, святая святых, то есть все святое из всего святого, самая великая святыня. То место, то помещение в этом ветхозаветном Иерусалимском храме, куда никто не мог входить, только один первосвященник однажды в год. Итак, будучи вскормлена в святом святых, воспитавшийся во святая святых, далее в тропаре канона мы читаем «Дево Пречистая Богородице». «Дево Богородице» — это слова в форме звательного падежа. Звательный падеж — это падеж обращения. То есть «О Дева Богородица Пречистая». «Пречистая» по-гречески это «ахрандос». Опять же, на структуру этого слова можно обратить внимание. Оно начинается с «а», с отрицательной частицы. «Ахрандос» — это значит «незапятнанное», «чуждое», какой-либо запятнанности, какой-либо нечистоты нравственной. Вот это слово традиционно переводится на церковнославянский язык словом «пречистая», то есть это не буквальный, а как раз вот такой переосмысливающий перевод «чистая» в высшей степени. Приставка «пре» как раз не имеет прямого соответствия в греческом источнике, в греческом слове «ахрандос». Нет соответствия вот этой приставке «пре», но она есть в церковнославянском слове. То есть именно славянские переводчики усилили значение этого слова. Не просто «чистое», а «чистое» в высшей степени, «пречистое». Это, как сказал Сергей Сергеевич Аверинцев, сакрально-эмфатический перевод, эмфатический, то есть усиливающий значение этого слова, ну а сакральный – священный, то есть усиливающий священное значение этого слова. «Выше явилася еси твари, ты оказалась, явилася еси», то есть ты явилась, ты оказалась превышающей творение, зиждителя плотью поросши, то есть родив, породив плотью зиждителя, то есть Творца. Итак, будучи вскормлена в святом святых, о Дева Пречистая Богородица, ты оказалась превышающей творение, ты оказалась выше творения, родив плотью Творца. На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!